Добрый вечер, гости, лектория «Интеллектуальные среды». Я безумно рада видеть каждого из вас здесь, потому что вам эта тема, для вас эта тема оказалась актуальна, она вам показалась интересна, а мне приятно вести диалог, рассказывать для заинтересованных людей. А даже если кому-то не интересно, постараемся сделать так, чтобы сегодня всем было интересно. Еще год назад что для меня были лекции вообще, как я относилась к просветительской деятельности. Я думала, что лекция, хорошая, качественная лекция, это я читаю много литературы, я много у кого чего узнаю, спрашиваю, докапываю для своих преподавателей. И вот на основе хорошего такого багажа просто пересказываю эти книги и идеи моих преподавателей. Раньше я думала, что хорошая качественная лекция – это про это. Сейчас для меня хорошая качественная лекция – это прежде всего информация, основанная на практике. Так как я практикующий психолог, для меня важно говорить об актуальных проблемах, о актуальных вещах, с которыми мы сталкиваемся в повседневности. Вина, стыд и манипуляция – это одна из этих тем. Ну, как вы понимаете, что Эрика Бёрна вы и дома можете почитать, и мало о нем я сегодня буду говорить. Хочу говорить сегодня и буду говорить о том, как мы стыдимся, о том, почему мы испытываем вину, и вообще вина – это стыд или что-то другое. Из нас это идет действительно искренне, или это какие-то навязанные нам эмоции, которые мы не хотим испытывать, они нам только мешают. В анонсе вы видели, что будет три кейса, основанных на три кейса, с которыми сталкиваются, я надеюсь, хотя бы с одним из них вы сталкивались в своей жизни, и после этой лекции ваша жизнь станет немножечко лучше, потому что я постараюсь дать именно практичные вещи, которые вы уже сможете применять в своей жизни и улучшить качество своей жизни. Вообще, почему люди ходят к психологу? Они хотят, опять же, улучшить качество своей жизни. И не хочу кидать камень в огород многим своим коллегам. Многие подсаживаются на походы к психологу. То есть одно дело, когда это хорошая, качественная психотерапия, в ходе которой за год, за два вы разбираете действительно глубинные свои вещи. А другое дело, когда вы на протяжении 5 лет ходите, понимаете, что ваша жизнь-то в принципе не меняется, вы подсаживаетесь на психолога действительно как на эмоциональную иглу. Вы приходите, в ходе сессии вам становится лучше, ваше настроение поднимается. Потом выходите, в принципе, жизнь та же. Серая, унылая, а толку-то что? За что я плачу 750 рублей, 1000 или 1500? Вот, что вообще происходит? Тоже интересный вопрос. Цель хорошей, качественной сессии и вообще работы психолога – быть просто на какое-то время костылем. Костылем, с которым вы какое-то время можете походить, адаптироваться к окружающим вас условиям, а потом просто самостоятельно передвигаться, качественно и хорошо жить, не подсаживаясь на эту терапию. Итак, стыд и вина. Представим прекрасную молодую девушку, 40 лет с хвостиком. Да-да, это именно девушка, которая всю свою жизнь жертвовала, повторюсь, жертвовала все свое время, все свои силы на то, чтобы всем вокруг нее было хорошо. То есть такая мать Тереза, которая дарит своим близким всю свою любовь, растит прекрасную дочь или сына, которая, а может быть и дочь и сына сразу, такое тоже бывает, И вроде бы все у нее хорошо, но в процессе ее такого существования, потому что она же всю себя отдает, какая-то жизнь, на себя-то ничего не остается, она существует, функционирует, чтобы поддерживать своих близких. В процессе ее существования она сталкивается с рядом несправедливости. Она испытывает обиду и стыд. Она не понимает, почему это происходит, почему на работе всем дали премию, а ей не дали премию. Почему муж порой пренебрегает ее «хочу», ее желаниями и делает так, как ей, как удобно ему, а не ей. Почему дети растут такими эгоистами? Я же мать-героиня, которая вложила в них все самое лучшее, они этим пренебрегают и не одаривают меня своим вниманием, подарками, еще чем она хочет. Вот сейчас. Я же вкладывала в это дерево, в эти плоды, они уже должны созреть, и просто я должна уже сварить варенье и наслаждаться своей зимой. Но такого чуда как-то не происходит. И она не понимает, почему ей манипулируют, почему ей как-то неудобно, некомфортно. Почему муж в конечном итоге-то от нее ушел? Почему она начинает себя так вести? Она старается, бессознательно, разумеется, все эти вещи происходят. То есть она не продумывала, не сидела ночью на кухне, не точила ножи, не думала, как же ей усложнить свою жизнь. Как же ей сделать так, чтобы все так стало плохо. Нет, это бессознательные вещи, которые мы просто непроизвольно транслируем. Уход мужа, потерю работы, непринятие общества нас. Просто мы вели себя как жертва. Жертва обстоятельств, поэтому мне не дали премию, поэтому меня уволили с работы. Просто я полностью отдавалась мужу, а он такая неблагодарная, извините, но свинья, ушел. Что это? Непонятно. На самом деле все очень понятно. Давайте посмотрим на вещи широко открытыми глазами и признаемся, что кому нужна была эта жертва? Почему вообще она жертвовала своим временем, своим здоровьем и отдавалась полностью обществу? Кому это в конечном итоге оказалось нужным? Да, ее дети выросли прекрасными, замечательными, амбициозными людьми. Да, муж был чист, сыт, и дома всегда был идеальный порядок. Для чего она это делала? Ну, наверное, для того, чтобы получить ту самую эмоциональную медаль в виде «я хорошая мама», ту самую эмоциональную медаль, разумеется, золотую, эмоциональную медаль под лозунгом «лучший работник месяца», то есть, чтобы ее одобрило общество, чтобы сказали, ой, какая хорошая девочка, молодец, молодец. А кому в конечном итоге это нужно? Ей было это нужно, но она поняла, что жизнь ее от этого не улучшилась. Что делать в этих связях? Муж ушел, ипотека не погашена, дети эгоисты. Что мы начинаем делать? Плакать, проецировать, тянуть своих родственников оставшихся, или подружку лучшую, единственную, которая всегда с ней была и в огонь, и в воду, и плакать. Плакать и быть действительно той самой жертвой. Что происходит потом? Эта подруга, разумеется, ее поддерживает, говорит: «Лариса, ты супер! Лариса, он козел! Лариса, все будет хорошо», сказала бы, наверное, я, будь ее подругой. Но нет, этим мы подпитываем еще больше тем, что Лариса жертва. В нашем обществе же не принято говорить, почему-то я часто ругаюсь на наше общество, но не принято у нас говорить, что здорово, он от тебя ушел, да слава богу, ты посмотри. Теперь ты можешь заниматься собой, пойти на танцы. Ты же всегда хотела заниматься танцами. Или ты можешь заняться чем-то действительно для себя. Здорово, да лучше найдешь. Что значит, что разведенная женщина с двумя детьми никому не нужна? Что это за клеймо такое? Но этого, разумеется, подруга Лариса ей не скажет, потому что у нас не принято быть счастливыми. А счастье – это осознанный выбор каждого. Когда мы просыпаемся рано утром и подходим к зеркалу, умываемся, мы уже проснулись в определенном настроении, если оно плохое или хорошее, и умываясь, бреясь у зеркала, или вот там одевая линзы, мы уже можем для себя решить, я сегодня выбираю быть счастливым, или я сегодня выбираю быть в негативе. Это действительно те установки, которые мы себе можем дать уже утром и зарядить себя на этот продуктивный, классный день. Я понимаю, что на словах это все звучит очень легко и просто. Но поверьте, оно не только легко и просто звучит, но это действительно легко и просто сделать, если это войдет в вашу повседневную практику. Если вы себя не любите, если вы себя себе, хотя бы вы себе в зеркале не улыбаетесь, то почему это должны делать вокруг вас окружающие вам? Почему? Почему вам должны давать премию просто за то, что вы есть? Или за то, что вы полностью отдаетесь этой работе. Ну да, наверное, должны, но должно же быть еще что-то. Про вас же должны вспомнить. Так вот, возвращаясь к тому, что быть действительно счастливым. У нас не принято быть счастливыми, потому что долгое время в Советском Союзе не принято было выделяться. Это не хорошо, не плохо, это есть, это уже констатация факта. И от многих наших бабушек и дедушек мы можем услышать такой: «Ой, да что ты выделяешься? Да тише, тише, поспокойнее будь, поспокойнее». Эмоции все нужно держать в себе. Не надо вот агрессировать или сейчас что-то, ты слишком счастливый какой-то, это опасно. Или любят говорить очень: «Не смейся перед сном, потом плакать будешь». Говорят часто такое. Поэтому этой жертве ничего не остается, как вот этой Ларисе, мы вспоминаем про Ларису. Ларисе только что и остается, так это ей же хочется получше жить и качество жизни своей улучшить. Поэтому она понимает, что вот ее хвалит ее подруга, ее поддерживает ее подруга, от этого она получает эмоциональные плюшки, поглаживания такие. Соответственно, ее подруга поощряет ее такое поведение тем, что играет просто под ее заданный настрой, что все плохо, конечно, все плохо, конечно, конечно, он козел, эх, бедная, ты бедная, как же ты, правда, будешь ипотеку-то выплачивать? Что же делать в такой ситуации, если вы попали в такую ситуацию, если вы нашли в себе сейчас Ларису, или оказались той самой подругой Ларисы. Что вы можете сделать? Ну, как минимум, если вы оказались по ту сторону баррикад, выйти из этого созависимого состояния. Потому что плохо Ларисе, не вам. И у вас свои мозги, и не Ларисины. И то, что вы не оказываете столько поддержки, сколько хочет Лариса, в этом вы не виноваты. Это проблема Ларисы, что она столько хочет к себе внимания. А вы взрослый осознанный человек, у которого тоже есть свои стремления, у которого тоже свои есть увлечения, и вы тоже, у вас тоже есть какие-то свои дела, и вы не можете 24 часа в сутки ее поддерживать. Но Лариса у нас хитрая, она не будет 24 часа в сутки вам ныть, потому что понимает, что вы можете в какой-то момент просто уйти, сказать: давай, дорогая, разбирайся как-то сама со своими проблемами. Она прекрасно понимает, что вы уйдете, поэтому она это делает по-хитрому, дозированно. То есть раз в две недели у нее происходит такой вот срыв. Ночью она может позвонить своей подруге и сказать: вот все, не могу, накатило мне плохо. И тогда, разумеется, подруга мчится к ней на всех парах, поддерживает тортиком или не только. И сделает такие очередные эмоциональные поглаживания. То есть поощряет ее такое поведение. Вместо того, чтобы сказать: слушай, да, действительно, это не самая приятная ситуация, давай на нее посмотрим по-другому. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело оторваться от нее. Ну давай попробуем хотя бы. Попробуем посмотреть на эту ситуацию со стороны. Что бы ты могла посоветовать такой же молодой женщине, как ты, которая попала в такую же ситуацию, такая ситуация с ней уже произошла, что бы ты ей могла посоветовать? Соответственно, это было бы отзеркаливание ситуации. Грубо говоря, она бы дала совет сама себе. То есть проще же давать советы и учить кого-то другого, чем себя, да? Мы вообще мастера давать советы. Просто боги. Вот, мне кажется, каждый из нас свой домашний кухонный психолог с подружкой-то, да, на кухне. Или с другом в гараже. Мы все суперпсихологи. Поэтому помогите своей подруге или своей... Ну, мужчины тут в этом плане гораздо проще. Мужчины, они в эмоциональном плане поцелостнее, чем женщины. Они более эмоциональны. Абстрагироваться от этой ситуации и посмотреть на нее в другом русле. Что же делает тут Ларисе, которая попала в этот клубок сложных, странных ситуаций? Она так жила, скорее всего, если ей 40 с хвостиком, ну, скорее всего, она в такой жизнью-то жила 40 с хвостиком лет. А то, что сейчас с ней все это произошло, ушел муж, проблемы с детьми и прочие жизненные неурядицы, это уже как последствия всех ее действий в течение 40 с хвостиком лет. Не просто так в один момент все изменилось. Стоит, наверное, сесть, собраться, или не собраться, или решить, что если чувствую, что я сейчас хочу плакать, отлично, плачь, но выдели себе для, извините за такую очень, наверное, где-то вульгарную аналогию, но очень люблю ее применять, потому что она действительно рабочая. В туалет мы ходим в специально отведенное место, Мы его даже оборудовали, кафель красивый, да, положили, туалетную бумагу помягче поставили, даже журналы себе там положили, чтобы поинтереснее как бы время там проводить. А почему для эмоций у нас нет специально отведенного места? Почему? Мы можем агрессировать на своих близких, понимая, что он... То есть мы осознаем, что у нас сейчас плохое настроение, мы идем с работы в плохом настроении, и мы понимаем, что если у меня плохое настроение, то сейчас у всех будет плохое настроение. Почему мы несем это в дом, а не делаем что-то с этим? Сейчас масса классных методов, как справиться с негативными эмоциями или с усталостью. Сейчас очень распространена йога, сейчас вообще очень много разного досуга классного. Тот же самый спортзал, которым мы пренебрегаем, мы говорим, ой, я так устаю на работе, у меня еще дети некормленные дома, или вообще 1 500 000 дел, я просто хочу лежать пластом. Ты будешь так лежать месяц и два пластом, и ты проживешь так свою всю жизнь, пока ты не станешь и ничего ты не сделаешь для того, чтобы было лучше. И тут то же самое. Почему мы несем свои негативные эмоции, не в специально отведенное для этого место, и не выделяем для этого время, а копим в себе. И это провоцирует наши эмоциональные зажимы. Если мы долго не ходим в туалет, то у нас, извините, но запор. Если мы долго не выплескиваем свои эмоции в нужном месте, там, где это действительно можно, то тогда мы получаем наш эмоциональный зажим. Это уже наше здоровье, это наша психосоматика. О ней мы поговорим чуть позже, потому что вина, стыд и обида и психосоматика – это очень рядом, более чем рядом. И наши дети болеют тоже не просто так. Это, наверное, единственный случай, где это наше отражение, почему болеют наши дети. Итак, поэтому необходимо выплескивать свои эмоции в нужном месте. Масса методов. Если у вас нет ни одного, рвите бумагу. Вот сейчас вам даю этот метод. Берете газету, чувствуете, что хотите с кем-то поругаться, еще что-то поделать, рвите бумагу, рисуйте круги, они очень успокаивают. Рисуйте, ну правда, круги успокаивают. Вот. Танцуйте, закрывайтесь дома одни, медитируйте, ну море всего, почитайте в интернете, сейчас этого добра навалом, уже думаю, в шоке, зачем мы нужны, люди правда сами могут все это сделать. Просто вопрос, делаем ли мы это? Так что же делать Ларисе в этой ситуации? Ларисе, взять себя в руки, либо выделить себе время на выплеск действительно этих негативных эмоций. Я хочу плакать, хорошо. Сколько я буду плакать? Я буду плакать час, два, неделю? Я хочу так жить дальше? Я хочу быть Ларисой 40 с хвостиком, разведенкой? или я хочу быть Ларисой, молодой, амбициозной женщиной, у которой не жизнь, а одни сплошные возможности. Вот прям поляна возможностей. Но тут я могу поговорить с Ильей, тут я могу с Аней о чем-то побеседовать, обсудить и так далее. То есть много у нас есть возможностей, много у нас есть решений наших задач. Только мы их обесцениваем. Выплеснула эмоции, выделила себе на это время. Что я буду делать дальше? Дальше, наверное, вспомню про себе, про себя, про наше «хочу». Кто-нибудь писал хоть раз «свои хочу» или думал о своих «хочу»? Вот кто писал «свои хочу»? Можете поднять руку?
Ну,
чем с тобой написали «хочу»? Новое домашнее задание. Вот, отлично. Молодцы, девочки и мальчики. Кто писал «свои хочу»? Почему важно излагать все на бумагу? Много методов сегодня буду давать, которые связаны именно с ручкой и бумагой. Потому что когда мы это выписываем, когда мы это прописываем, нам действительно легче оценить, чего я действительно хочу, и глядя на это, уже понять, у многих моих клиентов такое было, что, блин, да я понимаю, что половину из этого я могу уже реализовать только сейчас, почему я это откладываю. Вот даже обратить внимание на то, как каждый из вас сейчас сидит. Вы действительно сейчас удобно сидите? Или вы хотите поменять позу? А если вы не... Ну вот, может быть, у вас нога затекла, но вы сейчас терпите это. И почему вы терпите? Чтобы не шуршать, чтобы не шуметь. А может, вам вообще неудобно на галерке, и вот здесь два свободных места есть, и вы можете пересесть. Вот. То есть тоже очень интересный момент. Отследить свои «хочу». Чего я хочу здесь, сейчас? Ну и, наверное, если бы Лариса пришла ко мне на консультацию, если бы она не смогла справиться сама, потому что это все-таки вопрос силы воли и задачи силы воли. Готова ли Лариса быть счастливой, либо ей нравится быть жертвой этих обстоятельств, либо ей нравится создавать искусственно эту вину и стыд, потому что, ой, подружка моя, ну мне же так неудобно тебя сейчас отрывать от своих дел. Мне неудобно тебя просить отвезти меня в аэропорт, или мне неудобно у тебя взять ящик закруток. Просто, ну вот у меня такая сейчас ситуация, я испытываю эту вину и стыд. Мне стыдно тебя просить. А подружка ей скажет, да ты что, Лариса, мне для тебя ничего не жалко, на тебе ведро закруток и так далее. То есть это искусственная вина и стыд. И если бы Лариса пришла ко мне на прием, и если бы она даже почитала все эти методы, все равно бы она навряд ли что-либо сделала, потому что у нее есть та самая вторичная выгода, которую она получает от своего положения. То же самое и с нашим здоровьем, с нашими болезнями и заболеваниями. Вы уже сейчас можете отследить, если у вас что-то болит, почему оно болит. Либо вам тело что-то саботирует и говорит вам, да? Либо ваши жизненные события, которые у вас происходят там. Бывают разные этапы в жизни, когда идет действительно этап несостыковок, неурядиц, и все в один момент, как назло, да? То есть уже даже в этот момент вы можете сами за собой отследить, почему это происходит. Это происходит потому, что это выгодно мне сейчас, мне не нравится, что у меня в жизни происходит, почему я ругаюсь со своими родителями, почему я теряю работу и в личной жизни не клеится. Почему? Потому что на самом деле все это мне не очень нравится, и оно сейчас рушится, но мне страшно это отпустить. Да? Либо потому, что это выгодно кому-то другому. То есть уже идет какое-то на нас влияние извне, да? Все наши болезни, в особенности детские болезни, это влияние на ребенка извне. Почему он заболевает? Маме выгодно, чтобы ребенок всегда был с ней, чтобы она не выходила на работу. Мы тоже так можем влиять, даже сами этого не осознавая. Это не хорошо, не плохо, это мое любимое, имеет место быть. Это уже есть, это уже случилось. Поэтому сейчас вы в силе сами продиагностировать свою жизнь, что с вами происходит. Почему вы постоянно думаете об этом человеке, почему вы его не отпускаете из своей головы. Подружка Ларисы постоянно думает о Ларисе. Она попала в те самые созависимые отношения, потому что она переживает за Ларису, потому что ей тяжело быть с Ларисой. Реально тяжело, но человек просто депр один сплошной. Ну, мы не любим таких людей, несмотря на то, что у нас не принято быть счастливыми. Но это определенная обуза. Но теперь мы уже начинаем испытывать стыд и вину. Как это так? Человеку плохо, а я здесь счастлива? Какое я право имею на счастье, если моей подруге плохо? Почему? Почему у меня есть муж, а у нее нет? Или почему у моего друга все плохо? Ну, нет, опять же, у мужчин в этом плане все попроще, они более рациональны, женщинам посложнее. Мужчины попадают в другие виды манипуляций, о них мы тоже сегодня поговорим обязательно. Это женские манипуляции. Да, мужчины, женщины очень коварные, вот вижу, даже улыбается, понимаете, о чем идет речь. Закончим уже с Ларисой, любимой персоной.
Переходим на мужиков, да.
Итак, Лариса. Лариса уже поняла, что она не совсем молодец, она осознает первое свои «хочу», что она может изменить. И если у нее ничего не получается, пусть Лариса ищет вторичную выгоду. Кому это выгодно? Ей это выгодно, либо кому-то другому выгодно, чтобы она была несчастлива. Да? Это механизмы манипуляции нашей жизни. Итак, следующий кейс. Вам, наверное, пусть будет лет 25. Вы только вышли из подросткового возраста.
Да, вы только вышли из подросткового возраста.
Вы только более-менее закончили университет, там, магистратуру. Вы даже... У вас начинается кризис, первый действительно весомый кризис выпускника. С университетом-то как-то более-менее было все понятно. Либо мама с папой решили, либо сам тогда на волне эмоций думал, что да, действительно, мне это нужно. Либо, ну, разные ситуации бывают. Баллов ЕГЭ там не хватило, экзамен сдал, только на ПЕД хватило. Но вот к 25 годам-то мы подходим и понимаем, что да, действительно, маму с папой засунули в этот университет. Или, блин, надо было, наверное, отчисляться. И... что-то с этим делать, что-то как-то это решать. Не факт, что получилось это сделать, а может, у кого-то получилось. Но давайте работать с теми, у кого не получилось. Кризис выпускника. Мы имеем, что имеем, это корочка какого-нибудь... Ну, давайте, любую специальность подкиньте.
Историк.
Историк, отлично. Корочка историка. Что с этим делать, непонятно. Чем дальше в жизни заниматься, непонятно. В школу как-то, наверное, не особо хочется идти, потому что первые практики, и вообще практики, которые были в университете, вообще дети — это вынос мозга. Это вообще не то, чем я хочу заниматься. А тут еще на нас влияют... С этим просто столкнулись многие мои коллеги, когда выпускались из университета. Психологи и историки, они как бы, ну, одинаково обесценены, поэтому все хорошо, не переживайте. Что за непонятная у тебя специальность, чем ты будешь заниматься, либо в школе сидеть, либо там за 12 тысяч где-нибудь у вас учреждение. Давит мама, капает на мозг, ну что, когда уже работу найдешь, а ты не хочешь работать в школе. А еще капает мама на мозг, а где внуки? Мальчики, вас это тоже касается. Мамы у вас тоже хотят внуков. Где же эти внуки? Тоже капают на мозг. Тоже влияет это. Была у меня одна клиентка, которая начала встречаться с парнем. Она не хотела встречаться ни с кем, она хотела после университета просто поработать за эти самые 12 тысяч, просто попробовать, как это вообще. Что с этим делать? Но тут на арену вступила мама. Любимая, замечательная мама, и периодически подключается папа. С тем, что ты что, вечно в девку хочешь просидеть? Тебе аж целых 25 лет. Да, ну что вы смеетесь? Вы сейчас сами посмеялись, что в 25 лет только из подросткового возраста выходит. А так и есть. Вспомните себя, когда только выпускались из университета. Только-только начинали более-менее как-то сталкиваться с реальной жизнью. То есть она хотела просто побыть одна, где-то погулять, где-то чему-то поучиться. Но тут вот ее толкают. Действительно, мама... манипулирует ей, создает ей просто такие условия, да банально мозг пилит на эту тему. И либо парню, либо девушке ничего не остается, лишь бы уже просто взять кого-нибудь от маминого прикрытия, лишь бы уже мозг не канифолил. А люди же не игрушки. Мы так легко говорим про манипуляцию, да, и порой даже сами манипулируем своими близкими и своим окружением. Ну, взяли мы этого человека, да, Причем я специально говорю, что взяли. Потому что позиция была, ой, ладно, игрушка, давай уже сюда. Да, уже поиграю, чтобы мама уже не жужжала. Вот, вы начинаете, а это тоже живой человек. У него тоже свои эмоции. И мы все прекрасно считываем, когда мы не нужны друг другу. Невербалику никто не отменял. Даже вот вы сейчас пришли, многие из вас в парах, посмотрите, как вы сидите, какое у вас положение тела по отношению к своим партнерам. Вот тут вот даже сидят люди, у них тела ближе друг к другу, вот просто в паре пришли, вот, тела ближе друг к другу, чем, например, у этих молодых людей. Можете отследить. Тело с телом всегда договорится. Вот они близко могут сидеть друг к другу. Уже идет это эмоциональное родство. Вы уже даже, когда зашли сюда, могли понять, кто вам чисто визуально нравится, а кто нет, а кто для вас слишком вызывающий. Уже пошла оценка, да? То есть уже в первые пару секунд мы можем понять, нравится человек нам или нет. А представляете, что это бывает в отношениях? Мы все прекрасно считываем. И если в процессе отношений у кого-то из партнеров есть вот это переживание на тему того, что мне кажется, меня не любят, я вас поздравляю, возможно, вам не кажется, и вас действительно не любят. Поговорите с человеком, что вообще для вашего партнера любовь, как для мужчин, так и для женщин. Может быть, вы просто не схожи в каких-то вещах. Это не страшно. Вообще все так боятся разрушения этих эмоциональных связей в виде созависимых отношений, ведь обида, вина, стыд и созависимость, они тесно связаны друг с другом. Если мы поддаемся чьей-то чужой игре, значит, мы зачем-то это делаем. Опять же, первичная или вторичная выгода. Если мы выполняем что-то на работе сверх нормы, почему-то же мы это делаем, да? То есть мы уже поддались на условия этой игры. Есть разные схемы манипуляции, вы можете их записать, потому что я вижу некоторые из вас с листочками и ручками. Одна из видов манипуляции – это… О, напряглись, записывают, отлично. Одна из видов манипуляции – никто, кроме тебя, не испечет 20 пирогов таких вкусных, как это делаешь ты. На нашу свадьбу, допустим. Тетя Зина, ты так вкусно печешь. Просто. А там уже после 2 часов на свадьбе, когда все напьются, там уже никому особо не нужны будут эти пироги. Да? Вот, кстати, мальчики навострили ушки, женщины так очень любят делать. Но мы-то рады поддаваться на эту...
Лесть.
Какая месть? Что вы говорите?
Лесть.
А, на эту лесть, да. Мы-то рады, потому что мы чувствуем себя действительно значимыми. Действительно, я супергерой. И ведь правда, никто, кроме меня, это не сделает. Что, она сама, что ли, с этим гвоздем пойдет? И что там еще? Молоток. С гвоздем и молотком пойдет сама забивать. Действительно, никто, кроме меня, этого не сделает. Я, может, и не хотела это делать. И не хочу до сих пор, я вот слышу. Но ведь мы же адекватно оцениваем, кто, если не я. Сейчас ей поможет. Как вы думаете, это негативная манипуляция или позитивная манипуляция?
Позитивная.
Позитивная. Позитивная для двоих или для кого-то одного?
Для двоих.
А мужчины что скажут?
Для одного. Я думаю, что мужчина тоже самоутверждается в этой ситуации, угу. Потому что он чувствует себя востребованным.
Угу. Именно, спасибо вам. Это первый вид манипуляции, никто кроме тебя с этим не справится. Мы можем также пройтись по... У меня была работа, когда я еще училась в университете, и там часто любили этим манипулировать. Вот мне кажется, на работе я пережила вот именно те виды манипуляций, которые я сейчас перечислю, они реально были прям пройдены мной от и до. Теперь я уже стала немножко поумнее и уже отдупляю это. Вот первая манипуляция – никто, кроме тебя. Вторая манипуляция, например, тебе нужно отнести документы в суд. Вот тебе и твоей коллеге. И кому-то из вас нужно решить, кто это сделает. Ну, твоя коллега, будь чуть-чуть постарше и поопытнее, скажет: Марин, в суд должны ходить только красивые девушки. Но ведь ты такая красивая. Ты как посмотришь на них, как улыбнешься. Да они сразу без очереди тебя пропустят. А я что, пока доковыляю, пока дойду. Тут еще гололед на улице, да, еще что-нибудь разобьют, там порвут. А ты молодая, быстро добежишь, еще всех обаяешь обязательно. И опять же, кто, если не ты, да? То есть уклон на внешние какие-то особенности. То есть, принижая себя, манипулируют вами, что вы-то молодец. И это уже, как вы думаете, позитивная или негативная манипуляция?
Негативная.
Негативная. Ну, для одного человека негативно, для того, наверное, которого послали, да, эти письма относить. И следующий вид манипуляции – это манипуляция «ты меня больше не любишь». «Я тебе больше не нужна». А у Машки шубу купили, а у Машки Димка еще и машину новую купил. Я что-то не так делаю, да? Я тебя не вдохновляю. Вот это сейчас модно очень вдохновлять мужчину. Это уже даже утрированно немного стало. Я что-то не так делаю, ты меня больше не любишь. Почему ей подарили вот такой букет? А мне вот такой цветочек. Да? То есть это уже идут манипуляции на отношениях. И следующая схема рабочая, которую я хочу дать, она применима для всех ситуаций. Тоже, кто с бумажками и ручками, записывайте. Вы можете поделить, наверное, в интернете все встречали эту картинку. Поделен листок вот так вот на 4 части. Тут в колонке написано, что будет, если это произойдет. В другой колонке написано, что будет, если это не произойдет. В другой колонке, что не будет, если это произойдет. И чего не будет, если это не произойдет. Выглядит как-то странно, непонятно. Да? Но когда происходит такая ситуация в нашей жизни, ведь на словах-то я все классно рассказываю, надеюсь, что все так легко. Все так понятно, и нам стоит только абстрагироваться от этой ситуации, понять, что нами действительно манипулируют и не поддаются на эту манипуляцию. Но манипуляторы у нас очень хитрые, изощренные, и могут попасть в такие какие-то вещи, за которые ты реально можешь испытать стыду и вину. Ой, стыд и вину. Третий кейс – это, или вот тот же самый второй – манипуляция нашими детьми. Например, тебе уже… Переходим от 25 к 30 годам, ты все еще не замужем, уже как-то уже решили, или уже замужем, неважно. Вы уже как-то решили с мамой и с папой вопросы с внуками. И тут ты понимаешь, что у тебя единственный отпуск, который тебе дают на работе, ты уже получаешь не 12 тысяч, ты уже молодец, ты уже самореализовался. Тебе уже хорошо, и ты хочешь поехать в свой единственный недельный отпуск. Почему недельный? Потому что ты супер успешный. На тебя очень много проектов, у тебя есть только неделя. И как ты хочешь провести эту неделю? Ты хочешь поехать, наверное, куда-нибудь за границу, посмотреть что-то новое, сменить картинку. И тут на арену снова выходит мама, которая говорит: в Турцию, значит, поедешь, да? Он инклюзив, говоришь? Все у тебя хорошо будет. А мама-то тоже хочет на море. Мама давно на море не была. Последний раз тебя в 12 лет вывозила на море. Не настало ли черед и маму-то выгулять, погулять? Вот. И ты понимаешь, что действительно мама, она права. Мама в тебя вкладывала все самое лучшее и замечательное. Разумеется, все мои истории, они дико утрированы. Разумеется, мама – это лучшее, что у нас есть. Я благодарна каждой маме за то, что вы есть, за то, что я есть. Я благодарна своей маме очень сильно. И я понимаю, что она тоже человек. И она тоже хочет отдохнуть. И что в сложившейся ситуации действительно я могу ей помочь. Но я понимаю, что я не хочу отдыхать в свой единственный выходной с мамой. Я хочу действительно отдохнуть в свой единственный отпуск там с мужем одна, неважно. Неважно. И что делать? Вот такая дилемма реально разрывает. И тут мы вспоминаем таблицу сегодняшней лекции или таблицу, которую вы встретили в интернете, и прописываем, что будет,
Если я поеду на отдых одна или один, что будет, если я сделаю то, что я хочу? Что будет, если не поеду? Или поеду там с мамой, например. Что будет, если сделаю так, как хочет мама? Или общество? Или тот самый манипулятор, который это делает? Что не будет, если это произойдет? И что не будет, если это не произойдет? И пропишите, действительно, посмотрите, почему я люблю техники с письмом.
Опять же, повторюсь, у вас все перед глазами. Ваши желания перед глазами истины, 100 желаний, которые вы написали. Вы уже можете посмотреть, что вы уже можете сделать сейчас. И каждая разобранная ваша ситуация, когда вы понимаете, что вами манипулируют. Когда на работе ставят те или иные условия, которые вы понимаете, что, наверное, люди-то где-то правы, но я не готов идти поддаваться на эту манипуляцию. То же самое в семейных отношениях. А распределить, объяснить для себя, почему я это делаю. Почему я должен это делать? А если я пойду на эту жертву, то что будет потом? Будет ли на самом деле хорошо-то маме? Кому вообще будет тут хорошо? Угу. Пишут, ищут таблицу в интернете. И что же будет потом? Третий, завершающий кейс, это манипуляции на работе. Причем свеженькая, буквально вчера. У меня как какие-то бывают недели обиженных жизнью женщинами мужчин, бывают недели травм, потерь, а вот прошлой неделе, вот вчерашняя вот заключающая консультация была прям вишня на торте. Я думаю, ну вот точно к лекции, прям актуалочка. А девушка, ну что-то извините, у меня все про женщину, мужчины тоже могут переместить это и на себя. А устроилась это адаптация на рабочем месте. Это актуально для многих из нас. Адаптация длится до 1,5 лет, но порой 2 года. То есть, чтобы адаптироваться, освоиться на работе, нам необходимо год-полтора. Девушка 4 месяца как работает, и ей тяжело. Это определенная среда, то есть все госучреждения, простите, если кого-то обижу этим или задену, там есть своя специфика. То есть у врачей они такие холодные, циничные, потому что у них работа такая. Учителя тоже, у них свои особенности, не хорошие, не плохие, но просто это есть, это данность. Правда, профессия, она порой может ломать как-то. Психологов тоже очень ломает. Постоянно давайте подумаем об этом, порефлексируем это. У каждого свои особенности. И вот молодой специалист приходит, и ей тяжело влиться в среду, потому что она боится быть не к месту. Вы можете даже оценить, если вы уже матерый, опытный специалист, как вы воспринимаете молодых неопытных сотрудников, когда они приходят в новое место к вам на работу? Как? Начинается какое-нибудь испытание, или вы жалеете их? А может быть, что еще хуже, чередуете резко и неожиданный кнут и пряник? Это тоже идут своего рода манипуляции, о которых я говорила ранее. Когда старички, ну, условные старички, конечно, опытные сотрудники, перекладывают ряд обязанностей, ряд полномочий просто этого молодого сотрудника. У них даже есть хорошее объяснение этому. Я в свое время, между прочим, тоже пострадал и побегал. Пусть тоже обобьется, где-нибудь облажается, но зато вылепит что-то из себя. Конечно, моих клиентов это не устраивает, потому что мои клиенты знают, чего они хотят, как они хотят. Но, тем не менее, все равно, вот такие замечательные осознанные, все равно мы можем поддаться на эти манипуляции. Что мы дальше делаем? Конкретный пример. То, что послали, ну, на почту, как я вам рассказывала, отнести письма. А был вот этот ужасный гололед буквально вчера. И вот сманипулировали так тонко,
И правда же, ведь она уже опытная, но действительно еще разобьет себе что-нибудь. А между прочим, еще и начальница моя. Как же отказать-то начальнику? Действительно, наверное, пойду я сама. Но она молодец в данной ситуации. Она поддалась на эту манипуляцию. Мне очень понравилось, это моя гордость. Я рада, что она так поступила. Она не была жертвой этих событий, обстоятельств. А она вывернула эту ситуацию так, чтобы ей было хорошо. Она не пошла пешком на эту почту. Она заказала себе такси за 100 рублей. Она говорит, ну уж 100 рублей мне на себя не жалко. Доехала на эту почту. Даже раньше, из-за того, что она не пешком шла, а доехала, без очереди сдала эти письма. Он говорит, у меня еще время свободное осталось, я решила погулять. Я такая, отлично. Он говорит, я зашла, купила себе вкусный чай. Я даже начальнице там шоколадку купила. Ну, просто потому, что я подумала, что как хорошо, что я поддалась на эту манипуляцию. То есть она сидела, мы работали с ее манипуляциями. Он говорит, ну, я просто вывернула так, как нужно мне. И как бы ей хорошо. И я не то чтобы подмазываюсь, я просто скажу, ну, вы, наверное, устали здесь сидеть в душном офисе, вот, подкрепитесь глюкозкой-то. Вот. И то есть действительно человек подстроил под себя среду. И если вы чувствуете, что вами манипулируют, и если вам не помогает ни эта таблица, которую вы записали, и если вам не помогает, то я предлагаю вам вернуться к вашим 100 хочу. Хорошо, эта ситуация произошла, вами сманипулировали. А как вы ее можете вывернуть в свою сторону? Как вы можете сделать так, чтобы вам было хорошо? Я понимаю, что на словах звучит все очень хорошо и радужно. И каждый кейс, каждый случай, он индивидуален. Но все эти примеры рассказывают об одном. О том, что вы выбираете. Выбираете вы быть в позиции жертвы, или же вы выбираете быть счастливыми, осознанными и, прежде всего, в гармонии физического и эмоционального с собой. Спасибо вам большое за внимание. С удовольствием отвечу на ваши манипулятивные вопросы, если они у вас. Потому что тема очень интересная, очень актуальная. Я понимаю, что за час, возможно, я не все охватила. И у каждого свои запросы. Я просто рассказала, так как я вначале рассказывала, что на лекции я теперь смотрю иначе. Я могла бы вам пересказать классного Эрика Берна, но мне захотелось это делать просто своего видения. Да, пожалуйста.
А возможно ли перспективы в созависимых отношениях, ну, женщин и мужчин?
Конечно, они же существуют, значит, перспектива какая-то есть, значит, они что-то от этого получают. Просто вопрос. Если вам нравятся эти созависимые отношения, значит, вы получаете какую-то выгоду из них, да? Если вам не нравятся эти отношения, вы, я правильно понимаю, вы хотите их улучшить, да? То да, есть перспектива, если хотя бы один так очнется и скажет, Маша, нет, меня это не устраивает, давай что-то менять. Смотрите, будьте готовы к тому, что когда вы меняете свою жизнь и даже созависимые отношения, вот смотрите, есть четкая система, хорошая скрепка ваших созависимых отношений. Они развиваются по инерции. Человек привык так жить. И вы начинаете что-то менять, да? То есть вы срослись. Вы начинаете потихонечку уходить. А человек еще больше съеживается, не дает это сделать, да? Вы уже вот прям даже чувствуете, что прям с мясом отрываетесь, разрываетесь от этих созависимых отношений. Вроде бы раны, что ваши, что этого человека, эмоциональные, разумеется, раны, начинают заживать. Может произойти так, что коркой только ваши эмоциональные раны покрылись, вы вроде бы адаптировались жить по-другому, но потом какой-то переломный момент или просто незначительная мелочь, и вы снова соединяетесь. Будьте к этому готовы, что когда вы меняете свою жизнь, вот снова вот так, это неизбежно. Неизбежно, что вы вернетесь к старому, но вы можете теперь вот это следить. У вас был уже опыт разрыва этих, ну, вот этих связей, да, по-другому, в другой системе работать в ваших отношениях. И вы можете снова это разорвать. И не надо говорить, что у меня нет сил. Сколько нужно времени на то, чтобы погоревать? Да, выделите себе это время.
Сколько нужно времени на то, чтобы отдышаться и снова разорвать? Вы один раз уже это сделали и другой раз делаете. Если один раз пытались разорвать, другой раз пытались разорвать, посмотрите на эту ситуацию вообще другого ракурса. Может, там не разорвать нужно, а разрезать. Ну, я на метафору говорю, но я надеюсь, понятно?
Да.
Все, спасибо вам большое за вопрос. Да.
Спасибо вам за ваше выступление. Так было очень интересно слушать. Смотреть на вас и слушать тоже очень приятно. Мне три вопроса. Ответите на тот, который посчитаете нужным. Первый, вы говорили о том, что в СССР, чтобы выделиться, нужно быть счастливым. Мне кажется...
Нет, еще раз можно? Повторите, пожалуйста, вопрос.
Для того, чтобы выделиться из толпы в СССР, иногда достаточно было быть счастливым на вид. Ну, то есть я утрирую, но...
Я не то говорила. Можно я сразу скорректирую немного свой посыл, как мы его уловили. А в СССР не принято быть счастливыми, поэтому выделяться было не принято. Нельзя, наоборот, табу. Сейчас это тонким шлейфом идет, сейчас от нашего там, наших родственников, от наших корней, что ну не выделяйся. Или наоборот, некоторые наши родители, наоборот, даже обрадовались, что можно выделиться и как-то поддерживают это в себе.
Вот. А вот мне кажется, что до сих пор это в русском человеке как-то есть, как вы думаете,
с
чем это связано, мой вопрос. Вот с чем это связано, и как вы думаете, как вот с этим,
зачем они нам надо? Не выделяются.
Да, до сих пор.
Не каждый готов.
Я чтобы
просто... А можно я постепенно буду отвечать?
А потом готовы все ответы.
Да, конечно. Только для вас, только сегодня. Все три вопроса. С чем связано, почему сейчас не принято выделяться? С чем это связано? Первое. Ну, смотрите, это воспитание. То, что... Второе. Мы обесцениваем, опять же, себя. Есть еще одна у меня замечательная клиентка, эту каждую люблю. Вот она изумительная. Ей так было тяжело писать эти 100 «хочу», потому что она говорит, я не знаю, чего я хочу, но не решаю, чего я хочу. Она говорит, я ходила всегда, куда мама скажет, поступала туда, куда папа оплатит. Он говорит, я честно не знаю, чего хочу. Он говорит, вплоть до того, что он говорит, я сапоги ношу. Такие, они мне маленькие, они мне жмут. Но другого варианта не было. То есть у нее даже в ее картине мира, то есть в ее понимании, не было другого решения. Пойти в другой магазин, выбрать другие сапоги или еще что-то. То есть это от нашего восприятия мира. И третий момент, почему такое может быть. Просто человек не готов быть счастливым, так комфортно. А позитивные эмоции и негативные эмоции, они по своей силе одинаковые. Просто негатива хапнуть гораздо проще, проще с кем-то поругаться или проще пострадать. К сожалению, у нас грустной страдальческой музыки очень много, а музыка, она мощная, легко очень войти в эти негативные состояния. Ритм Дакоты вообще прям вообще красотка, она только так нас может направить на это страдание по нему. И негатива гораздо проще взять, чем позитива. Я не просто так говорю, что счастье – осознанный выбор каждого. И вот я такая молодец, сейчас на словах вот это вам все рассказываю, и это так легко, и может быть я кого-то даже замотивирую. Но поверьте, у меня тоже бывают ситуации, когда я просыпаюсь, думаю, не хочу вставать в полшестого, в пять, кому это вообще нужно, почему я должна там... столько пахать, но я выбрала для себя этот путь, и если я устала, то я хочу качественно отдохнуть. И что для меня качественный отдых, я выбираю сама для себя, а не то, что там для меня кто-то решает. Вот. Про это ответила?
Да, спасибо. Второй вопрос заключается в том, вы говорили о том, что утром мы можем каждое утро делать выбор. Вот сегодня я хотя бы сегодня хочу быть вот таким, не таким. А какие инструменты, помимо тех, которые вы нам описали, можно еще применить, чтобы это было прям реально применимо, не то, что ты там сел и задумался, а что, какими пользуетесь вы, возможно?
Как сделать так, чтобы мой день был хорошим, действительно хорошим? Ну, как минимум, наверное, на земле не вставать в 6 утра, но это неисполнимо. Давайте будем смотреть правде в глаза. Вот приходится, реально. Есть вещи, которые надо, есть вещи, которые хочу. Я просто переделываю вещи, которые надо, чтобы они были, знаете, как деткам, когда дают микстурку, чем-нибудь сладенькое еще подкладываю, чтобы он все-таки протолкнул, чтобы не так паршиво было. Да, я понимаю, что такой самообман есть, Но я знаю, для чего он нужен. Я знаю, что я получу потом. То есть, помните, я говорила, первичная, вторичная выгода. Это моя личная выгода. Я знаю, что я сейчас буду приседать 100 раз, это дико больно, но потом где-то в перспективе месяца через 2, через 3 у меня будет хорошая пятая точка. Но тут то же самое. Я понимаю, для чего мне это нужно. И порой, когда мы худеем, девочки, наверное, каждый с этим согласен, сейчас согласится, каждый найдет в себе это, что худею, все, молодец, активная. Неделю страдаю, не могу есть, хочется, умираю. Тут у вас вариант сорваться, перестать быть счастливой, да, на пути к своему счастью, либо перебороть себе это. На второй неделе вы такие, ой, да ничего так, да легко, как же я так раньше-то жила, такая у меня активная жизнь, даже как-то вот мне спится лучше, просыпается лучше. Дальше на третьей неделе какой-нибудь день рождения, мясо, рыба, оливье, и как-то системка-то подсломалась. То же самое с нашим счастьем. Первую неделю тяжело, то есть, например, вставать в 6 утра, но вы можете встать в 6 утра и потом позавтракать то, как вы хотите, да, чем вы хотите, послушать ту музыку, которую вы хотите, выйти холодно, туман, голова болит, вздохнуть животом. Туман. Прям Лондон какой-то. Классно. Классно. И пойти. И послушать какую-то лекцию, запись, которая вам понравится. Почитать книжку. И едете вы в автобусе. Мне помогает, ну, медитация, это громко сказано. Просто вот многие из вас, когда даже сидели, не осознают этого, но дышали через раз. Забываете дышать. Всем говорю, воздух — это самое вкусное. Вот даже сейчас вдохните. Кайф, да? Он даже еще пока не такой твердый. Так что вот такие моменты регуляции.
А можно добавить к вопросу, вот, девушка,
да.
Да, пока девушка не пришла следующему. А вот если вот про то же утро, вот ты встал, а у тебя плохое настроение, и тебе не хочется. Ну, ты живешь как неделю в таком состоянии. И я вот не хочу менять, мне нравится.
Вы хотите именно сегодня его не менять или по жизни не хотите менять?
Нет, вот именно сегодня я осталась.
Все, я вас поздравляю. Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Наталья, я вас поздравляю, вы можете этот день быть королевой драмы. Вы страдаете. Рита Дакота на сегодня ваш лучший друг.
А не страдать не хочет. Нет, у тебя нет просто настроения.
Так вы определитесь, вы хотите, у вас плохое настроение, у вас тут тоже очень важная грань.
Вот, да,
у вас плохое настроение, у вас плохое настроение, и вы не намерены это больше терпеть, или вы действительно устали, у вас плохое настроение, и вы хотите побыть королевой драмы. Что вы выбираете сегодня? Вы вот побыть королевой драмы, значит. Вот знаете, почему мы долго не можем выйти из плохого настроения, из наших депрессивных состояний? Потому что, нет, ну как же так-то в обществе, опять общество, ну как же так, ну я же не буду получать никакую выгоду, если я буду вечно уставшим, если я буду вечно плохим. И вообще вот Катя на лекции сказала, что нужно быть позитивным, это мой выбор, а я реально хочу страдать. Выделите для себя время. Я сегодня страдаю день, но делаю это прям, может быть, даже утрированно, может быть, даже с перебором. Вот сгущайте краски. Прям вот самую страдальческую музыку, которая вам нравится. Съешьте вы эту коробку конфет. Или если вы хотите...
Нужно.
Видите, вы сами все знаете. Я говорю, зачем нужны психологи? Наташа уже сама все знает.
Нужно делать на показ.
А вы хотите это делать на показ? Нет, конечно. Вопрос, чего вы хотите? Если вы хотите это делать на показ, подумайте. Ну, если вдруг, да, для всех, может, кто-то хочет, у кого-то есть такое тайное желание, если хотите делать это на показ, отследите за собой. Кому именно вы хотите это показать? Братишка, я тебе тут хлебушку принес, да? Вот. То есть для чего вы хотите это показать людям? Либо кому-то определенному хотите, либо всем. И с чем это связано? Вы уже сами можете себе чуть-чуть покопать, только, пожалуйста, не докапывайтесь прям вот сильно, поверхностно покопайтесь. Глубину оставьте там специалистам, если сверху не справляетесь. А то так накопаетесь, потом закопать тяжело.
А вот сын Семен своему слуге приказал, чтобы он всегда будил такую фразу. Сеньор, вставайте, вас ждут великие дела. Каждый день так будет. Кстати, есть такое утверждение, если делать какие-то определенные действия, ну там, зарядку, прогулку в течение 21 дня, то это потом входит в привычку.
Да, то же самое сейчас.
Ты уже не бросишь, все привычку.
Конечно, я с вами полностью согласна. У вас еще третий вопрос был?
Да. Если не поверну, как определить, с каких вопросов себе начать, какую себе ты выбрал роль? Не только роль жертвы, а вообще роль.
А вы ждали все Берна сегодня? Берна сегодня все ожидали, да?
Нет, вот просто на несколько раз упомянули, и если вы сделаете сейчас на него отсылку, то если не по нему определяться, какую ты выбрал себе роль, то, может быть, литературу посоветуете или какие-то вопросы?
Я вам прямо сейчас скажу. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Елена.
Елена, а вы кто?
Человек.
Хорошо, я Екатерина, я женщина. Как вам роль человека? Какие плюшки вы имеете? Или не плюшки? Вы же в роли человека? Кто вы? А может быть, кто-то скажет, я волчица, допустим, да? Все бывает, или я волк. Здорово, правда здорово. А кто такой волк? Какая его сущность? Сегодня придите, распишите для себя, я человек, что входит в это. Просто мне нравится моя роль женщины. Она многогранна. Я для себя ее выбрала. Я к ней даже не выбрала, я к ней пришла. Вот. А роль человека — это тоже крутая роль. Что вы в нее вкладываете? Что значит быть человеком по вас? Не по Берну, не по Кате, по вас. Тоже очень важно.
Екатерина, спасибо, я очень благодарна вам за ответ.
Спасибо за ваш вопрос.
Спасибо.
И
еще один вопрос. Я вот не поняла, ты как понятие быть счастливым, как, каким это быть?
Угу.
Делать то, что тебе хочется.
Да.
А вы были счастливы? Или вы сейчас счастливы?
Нет, я просто, у меня другое мнение о счастье. Я вот сижу, слушаю, и мне кажется, что по вашей версии быть счастливым — это делать то, что тебе хочется. Может быть, кому-то хочется жертвовать собой ради кого-то.
Да, он счастлив уже. Просто мы разбираем те моменты, да, когда человек не согласен с тем, что почему со мной такое происходит, да? Почему мной пренебрегают. А в ходе сессии мы можем разобрать, или вы уже сами можете отследить, да, со мной это происходит. Почему со мной это происходит? Потому что я отдаю много людям. Это хорошо, плохо? Да нет, мне в принципе это нравится. Мне это реально это нравится.
Ну,
значит, для вас это счастье.
Для каждого человека это ведь...
Свое, что?
Свое, да?
Да.
Но я же приняла роль делать счастье, это вот, в вашем понимании, извините, может, я не так поняла. Нет. Счастье — это делать только то, что тебе хочется.
Видите, мы сегодня разбирали, что в 6 утра тоже не всегда хочется вставать. Да? То есть в 6 утра я уже, в принципе, несчастлива, я встаю.
Значит,
я могу сделать так.
Вы несчастливы?
В 6 утра, да. Но дальше я встаю, умываюсь, и даже когда уже встаю в эти 6 утра, я понимаю, для чего мне это нужно, потому что я еду на любимую работу. То есть, да, в 6 утра я несчастлива, но это может пройти 5 минут или 3 минуты, полчаса.
Счастье приходит в 9, да?
Нет, чуть пораньше.
Самое главное,
в 5 минут прокачаться, и потом буду счастлива.
А в советские времена, вот мы как-то вот в советские времена прям как-то вот их запечатали, что там люди вот прилетели.
Нет, я не говорю, да, ну просто это...
Не выражали себя, мне кажется, это немножечко...
А как? Расскажите, я не была в советском времени, я только знаю от книжек и от бабушек. Расскажите, пожалуйста, может вообще сейчас вся лекция пойдет вот туда, и это мне будет только на главу?
Там люди так же жили, и в войну так же жили, как и все жили. Так же, как и сейчас живут. Ценности те же самые.
Нет, не так же. Абсолютно не так. Я жил в прошлом веке, жил в Советском Союзе. Я помню то время, когда лозунг был: живешь как в окопе, не высовывайся, тогда от убьют. Тогда стыдно было казаться богатым. Я ж помню такое, критика такая была. Что там, за Лена Рублем гонишься, что ли? Вот так вот рассказывали. Если кто-то хотел.
Но если человек
поехать,
был счастлив
в советское время.
А в какой? А сейчас наоборот.
Русская культура, она предполагает быть скромной.
Манипуляции были и есть всегда.
Если человек в СССР был счастлив, если вы в СССР были счастливы и есть счастливы, то это прекрасно. Счастье у каждого свое. Если вы живете в том мире, который вам нравится, да?
Это уже счастье.
Для вас счастье?
Не, ну я...
Да, по-моему, да. Даже созависимые отношения, вот вопрос был самый первый, созависимые отношения. Если вы понимаете, что это созависимые отношения, что вам ну, в них некомфортно, но вы в них находитесь, значит, вы что-то от этого имеете. Даже если вы работаете на нелюбимой работе, но вы продолжаете там работать, значит, вы что-то все равно от этого получаете. Значит, не все так плохо. Значит, не нужно обесценивать то, что вы имеете. Отношения, работу, общество, вы уже в нем принимаете его, но не забывайте про себя.
Вот. Спасибо.
Спасибо вам.